Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодняшнюю передачу я решил посвятить Джеймсу Брауну. Как правило, мы легко отделяем человека от сделанного им открытия. Таблицу Менделеева изучают в школе, не зная, чего она Менделееву стоила, как Менделеев жил и кем он вообще был. И это практически всегда так. Вот и Джеймс Браун воспринимается сегодня в качестве изобретателя фанка. Тут, конечно, следовало бы погрозить пальцем и заявить, что Джеймса Брауна надо воспринимать целостно. Проблема, однако, в том, что ответить на вопрос, кто такой Джеймс Браун, было непросто и при его жизни. И в 80-х, и в 70-х, и в 60-х. Джеймс Браун был Джеймсом Брауном. Как он говорил, «я выгляжу так, как человек, которому платят за то, чтобы на него смотреть». Еще он написал в своей автобиографии, что самое главное для энтертейнера – это волосы и зубы. И то, и другое должны быть настоящими и роскошными. Браун с юности очень много внимания уделял своему внешнему виду. Сидя подростком в тюрьме, куда он попал за взлом автомобилей и кражи, он крахмалил свои портки и гладил их, чтобы на брючинах появилась шикарная стрелка. Он боксировал лучше всех, пел лучше всех, лучшие женщины были от него без ума. Он лучше всех танцевал, он лучше всех понимал других людей и мог с ними разговаривать. И главное, лучше всех знал, чего он хочет, а также что и как надо вообще делать. Он пер по жизни, как танк-победитель, медленно продавливаясь с самого низа вверх, с огромным трудом и нечеловеческой энергией становясь Джеймсом Брауном. Он так и говорил про кого-то, кажется, про хозяина фирмы грамзаписи. «Он не верил, что я могу стать Джеймсом Брауном». Или «он думал, что сумеет помешать мне стать Джеймсом Брауном». Музыкант культивировал свою непохожесть, свою грандиозность. Он видел себя как образец для подражания, который будет притягивать, но к которому, однако, никто будет не в состоянии приблизиться. Оттого очень сложно сказать, кем он был на самом деле. О важных и кризисных эпизодах своей жизни, таких как расставание с женой или с группой, он говорит в возвышенно-эпическом стиле. Наступило время. Виновато было время и расстояние. Настало время идти дальше. Кажется, что он не только так рассказывает о своей жизни, но также думал и поступал. Любопытный эпизод. Конец 50-х. Разбогатевший Джеймс Браун, у него уже много хитов, он дает много концертов. Ездит из города в город на розовом Кадиллаке. Он за рулем. Рядом с ним его менеджер. На заднем сиденье два певца-приятеля. Остальная группа тащится на медленном автобусе. Так вот, чтобы окружающие думали, что в Кадиллаке есть кондиционер, то есть внутри настоящий миллионер, Браун не открывает окон. Даже на жуткой жаре. Даже на автодороге. Когда мимо проезжала машина, стекла поспешно поднимались. Они остановились на какой-то забытой богом автозаправке посреди раскаленной пустыни. Старик-бензоколонщик еле-еле двигается. Деньги ему выдали, опустив окно на полсантиметра. На автозаправке стоит еще одна машина с проезжей бабулькой. Четверо модников сидят, покрытые потом, с широко открытыми ртами, но держат марку. Бензоколонщика со сдачей все нет и нет. Наконец, бабулька не выдерживает, подходит к их розовому кандилаку и распахивает дверь со словами. «Эй вы, негры, быстро выскакивайте, пока вы тут не взорвались!» Конечно, Джеймсу Брауну не откажешь в чувстве юмора. Надутым дураком и снобом он не был. Но эпизод, тем не менее, показательный. Беда только в том, что такие анекдоты в целостную картинку отказываются складываться.
One, two, three, make it fun!
Рассказы о многих эпизодах своей жизни Браун завершает словами: «И тогда я решил, что должен работать еще упорнее, еще больше». Уже в 50-х годах он называл себя самым тяжело работающим мужчиной в шоу-бизнесе. Подразумевалось не только то, что он непрерывно находился в гастролях и выступал чуть ли не каждый день. Иногда проводил на сцене по 80 часов в месяц. Первые годы карьеры буквально за гроши. Главная работа музыканта – это вкалывание на сцене. Настоящий пот. Джеймс Браун далеко не только пел, колотил по клавишам и стучал по барабанам. Он непрерывно танцевал. Будучи шикарным модником, он знал, разумеется, все самые новые танцы и воспроизводил их с нечеловеческими проворностью и скоростью. Он был боксером танца. Танцы эти содержали большое количество акробатических номеров, перевороты через голову и прыжки с приземлением на шпагат. Во время танцев он был способен к тому же мелко дрожать, как будто его колотит судорога. С Брауна градом катился пот. За выступление он терял литры жидкости. По совету врача, после концерта он должен был делать себе внутривенное вливание физиологического раствора, то есть соль и фруктовый сахар. В шоу было встроено много скетчей. Падание на колени, взвивание на канате под потолок и проход по сцене с чемоданом. Дескать, покидаю я вас. В конце шоу певец падал, как подрубленный, на пол. Его накрывали шелковым плащом, какой носят боксеры перед и после матча. Он вскакивал в плаще и уходил под гром аплодисментов со сцены, поддерживаемый коллегами-музыкантами, как боксер-победитель. Потом возвращался и опять падал без сил. Сцена несколько раз повторялась, как ритуал восстания из мертвых. Грубый мачо-стиль тогда еще не вошел в моду. Многие группы выступали тогда с тросточками и в цилиндрах, вспоминал он. Джеймс Браун вовсе не распоясавшийся дикарь, отдавшийся своим инстинктам и впавший в раж. Находясь на сцене, он слышал и видел все, что происходит вокруг. Как играют музыканты, как поет хор, кто как танцует. Если кто-то ошибался, Браун тут же показывал на пальцах сумму штрафа. Штрафы были введены и за поведение во время турне, скажем, за опоздание на саундчек или концерт. За мятую униформу или нечищенные ботинки тоже полагался штраф. Поддерживалась строжайшая дисциплина, роли были распределены и заучены. Браун не только следил за своим оркестром, он смотрел, что творится в зале, кто и как слушает, вплоть до последнего ряда. Присматривать надо было и за организатором концерта. Если он вдруг перестал продавать билеты у входа, а, свернув кассу, убежал, шоу останавливалось и начиналось преследование обманщика. Если приезжала полиция, то ситуация становилась уже опасной для музыкантов. Жизнь темнокожего интертейнера была далеко не сахар. Расизм, особенно на юге США, где музыкант много гастролировал, а гастролировал он везде, играл в каждой дыре, был реально существовавшей силой. Целью шоу был максимум самоотдачи, энергии и интенсивности. Браун хотел заводить публику, доводить ее до состояния истерики, чтобы все вскочили, выпучили глаза, запрыгали и заорали. И это ему, удивительное дело, каждый раз удавалось в течение многих лет. Первая бомба его музыкальной карьеры – это концертный альбом. Запись выступления в Нью-Йоркском зале «Аполло» в 1962 году. фирма записи «Кинг», выпускавшая пластинки Джеймса Брауна, фактически отдельные песенки, отказалась записывать большой концертный альбом. Браун же знал, что на концерте он звучит совсем по-другому, чем в студии. Он оплатил запись из своего собственного кармана. Джеймс Браун был, конечно, прав. Его концерт — это нечто умопомрачительное. Прежде всего бросается в глаза, что песни, если их можно назвать песнями, идут без перерыва. Нет, они не идут сплошным потоком. Есть много пауз, эффектов stop and go. То остановились, то опять рванули с места. Длина всех пауз точно отмерена, дырок и провисаний нет. От песен остались одни куски. Иногда это всего лишь несколько тактов. Пара повторений известного хита, на который публика живо реагирует. Но идет совсем другая песня. Браун и не особенно поет, хотя петь он вполне умеет. Но даже в балладах он делает это не сентиментально, а грубо и интенсивно. В основном же он выкрикивает куски фраз, визжит, резко прыгает вверх, потом опять падает в шепот, стонет и мычит, то есть часто меняет окраску голоса, его плотность, его скорость. Потому хочется говорить не о пении, но о материальном присутствии его голоса. Растягиваемые им гласные звучат немелодично. Мелодичностью озабочены три певца хора. По сравнению с ними кажется, что Джеймс Браун поет сырым звуком. Он вполне отдавал себе отчет в том, что он делает, усматривая свои корни в госпеле, то есть в экстатических песнях во время церковной службы, посещаемой темнокожими. Именно там музыка должна не просто красиво и возвышенно звучать, но непосредственно действовать на публику, магнетизировать ее, доводить до экстаза. Впрочем, в том, что музыка должна потрясать и заводить публику, были уверены и певцы, и без госпел опыта. Джеймс Браун сам называл свою манеру сырой, грубой и настоящей, и в этом видел свое отличие от остальных соул-певцов. Соул был куда более прочувствованным, напевным, мягким, в нем было куда больше духовых инструментов. У Джеймса Брауна куда больше толчков и стыков. Духовые изредка взвывают короткими рифами, а музыка держится на электрогитаре и басе. Но больше всего удивляют длинные песни с альбома «Концерт в театре Аполло». Группа долго-долго повторяет короткую ритмическую фразу. Нет ни солирующих инструментов, ни мелодии. Это в чистом виде зациклившийся ритм-трек. Бас, ритм-гитара и плохо слышные барабаны. Музыка не спешит, но и не медлит. В ней нет акцентов и нет никаких украшений. То, что это стандартный ритм-н-блюз-пассаж, очень быстро перестаешь замечать. Музыка неостановимо тянет за собой. Ее разгоняет и заостряет только голос певца.
Help me somebody. Help me somebody. Help me somebody. I love you tomorrow. Million to one, 10,000 people out of my fire. Someone needs someone, someone, the only one, just that someone. We need someone now. Under the sun, care just that someone now. Yeah. Now I got something I want to tell everybody. And I got something I want everybody to understand. You know we all make mistakes sometimes. And the only way we can correct our mistakes, we got to try one more time. So I got to sing a song to you one more time. Now I want you to know I'm not singing a song for myself now. I'm not singing a song only for myself now. I'm singing it for you too. And when I said something that make you feel good inside, when I said that little thing, I said that little part that might sting you in your heart now, I want to hear you scream. I want to hear you say, ow! I want to hear you say, ow! Don't just say, ow, say, ow! And I believe my word will be done. Just like a love today. I'm so weak, I don't take my heart away. Ow! But come on.
Собственно, история фанка Джеймса Брауна началась в 65-м году. Через 10 лет она закончилась. Похоже, что сам Джеймс Браун не очень стремился создать новые стили, жесткую и энергичную разновидность соула. Джеймс Браун был крайне озабочен своей уникальностью. Он хотел быть таким, за кем никто угнаться будет не в силах. Пресловутое изобретение фанка, связанное с выходом песни «Papa's got a brand new bag», «У папы теперь новая модная сумка», Джеймс Браун комментирует немногословно. Прежде всего, речь идет о танцевальной музыке, музыке, которая заставляет прыгать и извиваться. Это, разумеется, живая музыка. Ее записывали, не складывая отдельные дорожки, но сразу одним куском. В ней крайне важны движущийся вперед бас и сухая клац-клац-клац гитара. Все играют отрывисто, резко. Звуки инструментов в момент удара сливаются в плотные группы, в один точный и сильный звук. Браун говорил, что его идея состояла в том, что все инструменты — это ритм-инструменты. Каждый играет свою ритмическую партию. Гитара — это барабан. А что касается ритма, то самое главное — удар на первую долю такта, на счет «раз». Этот удар должен быть очень громким. Якобы именно в нем и есть секрет и сила фанка. Ну и, конечно, Джеймс Браун добавляет свою любимую фразу. «Они знали только то, чему я их научил, но я научил их не всему, что знал сам». То есть есть еще какое-то скрытое знание. Возможно, он имел в виду знание того, чем танцевальная музыка отличается от нетанцевальной. А это ведь вовсе не очевидно. Скажем, в танцевальной должны быть монотонно устроенные, но будоражащие пассажи, сменяемые резкими сломами. Песня должна быть сильно препарирована, чтобы из нее получилась танцевальная молотилка. А возможно, он имел в виду свое искусство пения. Вокальная партия распыляется на большое количество слогов, выкриков, фраз, которые создают еще один ритмический слой, сильно усложняющий и дополняющий увесистый ритмический фундамент, который делает группа. Может, в этом и состоит фанк? В рациональном изменении ритма, в легком сдвиге акцентов. Чем дальше Джеймс Браун двигался в фанк, тем оставалось меньше и меньше мелодий.
the boomerang. Hey!
Джеймс Браун второй половины 60-х – сверхзвезда черной музыки. Удивительное дело, вплоть до конца 60-х белой публике он был практически неизвестен. Он автор огромного количества хитов. Каждый его сингл становится хитом. Очевидно, дело не только в том, что это выдающаяся музыка, но и в том, что Джеймс Браун лично знает огромное количество радиодиджеев и приплачивает им за трансляцию своей музыки. Он зарабатывает несколько миллионов долларов в год, дает концерты на стадионах. Летает на собственном самолете. У него сотни костюмов и ботинок, много автомобилей, несколько домов и даже радиостанций. Иными словами, он преуспевающий темнокожий капиталист. Именно таким он и желает себя видеть. Он звезда, пользующаяся невероятным влиянием. Джеймс Браун дружит с губернаторами. Он начал кампанию, призывающую темнокожих детей возвращаться в школы, быть прилежными и стараться получить хорошее образование. После убийства Мартина Лютера Кинга, с которым он, разумеется, был в дружеских отношениях, Джеймс Браун выступал на стадионе в Бостоне, а концерт транслировался по телевидению. Его месседж был «Оставайтесь дома, не выходите на улицу». Тем самым погром города был остановлен. Джеймс Браун дал концерт перед американскими солдатами во Вьетнаме. Он участвовал в избирательной кампании Ричарда Никсона. Сказать, что он дружил с президентом, было бы преувеличением. Но важной фигурой американского истеблишмента он стал безусловно. И, как следствие, мишенью для критики. Дескать, Джеймс Браун выступает против освободительного движения темнокожих американцев. Он же постоянно твердил, что его позиция неизменна. Надо учиться, получать образование, трудиться и становиться капиталистами. Темнокожими капиталистами. А вовсе не устраивать погромы. В середине 70-х на Джеймса Брауна навалились несчастья. Ему пришлось заплатить огромные налоги. Его радиостанции не приносили прибыли. Его самолет сломался. Его новая фирма грамзаписи, немецкая фирма «Полидор», относилась к нему без должного уважения и понимания. Записанные им песни пересводились. Его явно двигали в современный бездарный поп. Было ощущение, что эпоха закончилась. Плохо скрывая ненависть, Джеймс Браун говорит о диско. Танцы под грампластинки он презирал еще в 60-х годах. Диско же он считает скандалом, музыкой продюсеров и даже музыкой адвокатов и юристов. Механический стереотипный псевдофанк получается у каждого. Каждый оказывается в состоянии быть певцом. В диско нет ярости, нет жизни, нет индивидуальности, нет сексуальности. Диско — это бледная копия Джеймса Брауна. Быстро сляпанный продукт его эпигонов. Похоже, Браун был в шоке от того, как быстро соул и фанк сползли в диско. Он исчез на несколько лет. Потом он, конечно, вернулся. Совсем исчезнуть Джеймс Браун не мог. Говорить о его влиянии – дурацкое занятие. Джеймс Браун радикально повлиял на всю последующую музыку, ориентированную на ритм. На Крафтверк и Майлса Дэвиса. На диско, хип-хоп, электро, техно-хаус и так далее до горизонта. С его точки зрения, вся музыка, обязанная ему своим происхождением, наверное, является лживой чушью.
About your past.